говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Отставка генерала МакКристала. Подробности, версии, исторические параллели. Мир 2030 года без выбросов углеводорода. Интервью с автором британского футурологического доклада. Как россияне будут проводить летний отдых? Мнение туроператоров, отдыхающих и экспертов. Турецкие власти пытаются обеспечить безопасность туристов. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Кирилл Кобрин. Первая тема сегодняшнего выпуска «Времени и мира» – военно-политическая. Скандальная история с отставкой американского командующего в Афганистане генерала МакКристала имеет не только сиюминутно-политическое значение. Этот сюжет связан и с традициями функционирования демократии в США, и даже с определенным историческим контекстом, с громким конфликтом сразу после Второй мировой войны между президентом Труманом и генералом МакАртуром. Обо всем этом наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Гром среди ясного неба разразился во вторник. В Вашингтоне стало известно, что президент прочел какое-то интервью генерала МакКристала и вызвал его в Белый дом для объяснений. Пресс-секретарь Барака Обамы Роберт Гибс на своем очередном брифинге подтвердил эти слухи и сообщил, что статью в номере журнала «Rolling Stone», еще не поступившем в продажу, принес президенту именно он.
Вы присутствовали при реакции президента на эту статью? Если да, как бы вы ее описали? Он удивился или разозлился?
Я и принес ему эту статью вчера вечером, и он был зол.
В каком смысле?
Злой. Вы бы поняли, если бы увидели.
В тот же день, позднее, президент сам объяснил журналистам, что произошло.
Генерал МакКристал едет сюда, и я собираюсь встретиться с ним. Министр обороны Гейтс тоже будет с ним встречаться. Думаю, ясно, что в этой статье он и его команда высказали недальновидные суждения. Но я хочу поговорить с ним лично перед тем, как приму какое-либо окончательное решение.
Статья, заголовок которой можно перевести как «генерал-дезертир» или «генерал, отбившийся от рук», содержит целый ряд слишком вольных для военного высказываний. Некоторые из них, особенно в адрес вице-президента Джо Байдена и посла США в Кабуле Карла Эйкендери, можно расценить как оскорбительные. Явной критики президента в тексте нет, но МакКристал говорит, например, что прошлой осенью решение удовлетворить его просьбу об увеличении численности американских войск в Афганистане принималось слишком долго. Для Барака Обамы это решение было политически сложным, и он действительно долго размышлял, выбирая наиболее подходящий момент. Прочитав статью, вашингтонские журналисты дружно решили, что генералу не удержаться на своем посту. Так оно и вышло. После встречи с МакКристалом президент объявил о том, что генерал подал в отставку, и его прошение удовлетворено. При этом Барак Обама отдал должное профессиональным качествам Стэнли МакКристала.
Я принимаю это решение не потому, что у нас имеются какие-либо политические разногласия с генералом МакКристалом. У нас с ним единое мнение относительно нашей стратегии. Я делаю это не потому, что чувствую себя лично оскорбленным. Стэн МакКристал всегда был исключительно учтив и преданно исполнял мои приказы. Я восхищаюсь им и его длинным послужным списком. За последние 9 лет, в течение которых Америка вела войны в Ираке и Афганистане, он заслужил репутацию одного из лучших солдат страны. Эта репутация зиждется на его необыкновенной самоотверженности, его глубоком интеллекте и его любви к стране. Я мог положиться на него, особенно когда требовалось его помощь в разработке и осуществлении нашей новой стратегии в Афганистане. Так что американцы должны быть благодарны генералу МакКристалу за его замечательную военную карьеру. Но война — это нечто большее, нежели любой человек, будь то рядовой, генерал или президент. И как бы ни сложно мне было лишиться генерала МакКристала, я уверен, что это правильное решение в интересах нашей национальной безопасности. Манера поведения, отраженная в недавно опубликованной статье, не соответствует образцу, какой должен являть собой командующий. Этот поступок подрывает собой идею гражданского контроля над вооруженными силами, являющейся сутью нашей демократической системы. И это разрушает доверие, необходимое для совместной работы всей команды с тем, чтобы достигнуть наших целей в Афганистане.
Президент подробно объяснил, за что именно уволен командующий.
Сила и величие наших вооруженных сил коренятся в том, что этот кодекс поведения одинаков и для новобранцев, и для генерала, который командует ими. Это позволяет нам сплотиться в единое целое. В некотором роде это одна из причин, почему Америке лучшая в мировой истории армия. Верно и то, что наша демократия зависит от установлений, которые сильнее людей. Эти установления включают в себя и строгое соблюдение военной субординации, и строгую приверженность армейской иерархии и уважение принципа гражданского контроля над всей цепочкой военных институций. И именно поэтому я, как главнокомандующий, полагаю, это решение необходимо для того, чтобы все мы чувствовали свою ответственность за соблюдение норм, занимающих центральное место в нашей демократии.
Министр обороны Роберт Гейтс поддержал решение президента.
Как и президент, я глубоко сожалею о том, что обстоятельства сделали это решение необходимым. Генерал МакКристал – один из лучших офицеров и воинов своего поколения, имеющий за плечами опыт руководства боевыми действиями против самых опасных врагов нашей страны в Ираке и Афганистане. Эти и другие его качества позволили мне в прошлом году рекомендовать его на должность командующего международными силами в Афганистане. Но, как и президент, я считаю, что грубый просчет, допущенный генералом МакКристалом, сделал невозможным его дальнейшее пребывание на этом посту в качестве одного из должностных лиц, ответственных за национальную безопасность. Его высказывания и мнения, опубликованные в прессе, неприемлемы в нашей системе управления и несовместимы с высокими требованиями, предъявляемыми к военным руководителям.
Российской публике, которая еще не забыла, как при Ельцине боевые генералы то и дело отбивались от рук, трудно понять, что такое гражданский контроль над вооруженными силами в демократическом государстве. Между тем, наличие такого контроля – это не просто смена министром обороны мундира на пиджак. В истории США хватает примеров острых конфликтов между генералами и гражданскими лидерами. Самый известный инцидент такого рода, который сегодня часто вспоминают комментаторы – отставка генерала Дугласа МакАртура с поста командующего силами ООН в Корее в апреле 1951 года. Президент Гарри Трумэн объяснил свое решение в радиообращении к нации.
К моему величайшему сожалению, я был вынужден пойти на этот шаг. Генерал МакАртур – один из наших лучших военных командиров, но мир во всем мире гораздо важнее, чем любой отдельный человек.
Текстуальное совпадение заявления Обамы с заявлением Трумэна несомненно. Только Трумэн говорит, что мир важнее любого отдельного человека, а Обама – что война. Конгресс, в свою очередь, в пику президенту, пригласил генерала МакАртура выступить на совместном заседании палат и устроил ему восторженный прием. Свою прощальную речь МакАртур закончил мелодраматически.
«Я завершаю свою 52-летнюю военную службу. Когда я еще в прошлом веке поступил в армию, это стало исполнением моих мальчишеских надежд и мечтаний. С тех пор, как я принес присягу на плацу училища Вестпойнт, мир не раз перевернулся. Надежды и мечты померкли. Но я по-прежнему помню припев одной из самых известных солдатских песен того времени, в котором есть гордость. Гордые слова. Старые солдаты не умирают, они просто сходят на нет. И как старый солдат из этой песни, я заканчиваю свою военную карьеру и схожу на нет. Старый солдат, который старался исполнить свой долг так, как сподобил его Господь понимать свой долг. До свидания».
Однако в противостоянии Трумэна и МакАртура имеется существенное отличие от конфликта Обама-МакКристал. Трумэн и МакАртур придерживались противоположных мнений на стратегию Корейской войны. У генерала же МакКристала противоречий с президентом нет. Обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Чарльз Краутхаммер.
МакКристал – человек, предложивший стратегию, которую одобрил президент, и вполне очевидно, что он наилучшая кандидатура для ее осуществления. Думаю, в данном случае речь не идет о противоречиях того масштаба, которые имели место между МакАртуром и Трумэном. Он не нарушил субординацию в том смысле, что отказывался выполнять приказы или действовал наперекор им. Я думаю, тут надо говорить о весьма серьезном ударе по традиционному уважению, которое военные должны испытывать в отношении гражданского руководства. В результате, полагаю, возникло довольно опасное положение.
Но, по мнению Краутхаммера, не менее опасно и менять командование накануне важнейшей наступательной операции на оплот афганских талибов, провинцию Кандагар. Начало наступления планировалось на июнь, но было отложено по меньшей мере до сентября.
Незаменимым МакКристалла делает не его непревзойденный интеллект, или что кроме него некому разработать план наступления. Незаменимым его делает нынешний момент. Он находится на месте действия. Планируется атака на Кандагар, и он именно теперь работает над планом операции. С учетом того, что президент установил крайний срок начала вывода войск лета будущего года, этот план находится под угрозой срыва. В такой момент нельзя сменить командование, не потеряв при этом время.
Командующим союзными силами в Афганистане назначен генерал Дэвид Петреус, отличившийся на последнем этапе войны в Ираке.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит экологическая, футурологическая тема. Британский центр альтернативных технологий опубликовал на днях отчет, озаглавленный «Как Британии избавиться от выброса углеводорода к 2030 году». Документ передан на рассмотрение в парламент Соединенного Королевства. Его будут изучать в Европейском Союзе, в частности, в ряде организаций, занимающихся вопросами изменения климата и новыми энергетическими стратегиями. Ожидается, что предлагаемый план станет важным шагом на пути к уменьшению, а в идеале и к полному устранению выброса газа в атмосферу планеты. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Анна Асланян.
Основные пункты отчета касаются новых подходов к энергообеспечению, которых следует придерживаться как производителям, так и потребителям. Авторы документа выделяют четыре основные направления. Во-первых, необходим переход к источникам обновляемой энергии. На место электростанций, сжигающих уголь и газ, придут ветряные солнечные гидростанции. Количество употребляемой нефти будет уменьшено за счет ограничения авиаперевозок, как пассажирских, так и грузовых. Еще одна мера, направленная на более разумное расходование энергии – модернизация помещений, в результате которой их станет легче отапливать. Наконец, необходима реформа сельского хозяйства. В ее рамках планируется выращивать продукты питания в стране, а не импортировать их из-за границы. Эту программу предполагается вести не в отдельно взятой Британии, но во всем мире. Подобное видение будущего, при всех своих привлекательных чертах, не специалисту кажется несколько радужным. На вопросы о том, насколько реалистичен проект и как его можно воплотить в жизнь, ответил его руководитель, сотрудник Центра альтернативных технологий Пол Аллен.
Да, мы отдаем себе отчет в том, что наши идеи, поскольку они нацелены на 2030 год, и должны быть футуристическими. Речь, в конце концов, идет о будущем. Мы пытаемся сменить фокус политических взглядов, сделать их более дальнозоркими. Таким образом, вместо того, чтобы ограничиваться 2-3-5 годами, мы решили заглянуть на 2 десятилетия вперед. Вопрос, который мы себе задавали, таков: где нам следует оказаться к 2030 году? К чему, по мнению науки, нам нужно прийти. Это, разумеется, включает в себя оценку нынешнего нашего положения, а также тех изменений, которые необходимо воплотить на практике, чтобы план оказался успешным. Реальность такова, что цели, стоящие перед всей планетой, весьма сложны. Решение этих задач потребует больших усилий. Иначе невозможно достичь декарбонизации, удержать глобальное потепление, добиться климатической устойчивости. Пока нам не удалось этого достичь, не удалось прийти к какому-либо международному соглашению, которое помогло бы этих целей добиться. Я участвовал в конференциях по климату в Копенгагене, в Потсдаме. Мне представляется, что весь мир, все промышленно развитые страны единодушны в одном. Следует действовать и действовать быстро, следует пойти по справедливому пути. Наш отчет предлагает именно такой сценарий, по которому этот справедливый путь будет проложен, по которому правительства всех этих держав смогут сотрудничать, и в результате будет достигнуто необходимое соглашение для большинства стран нашей планеты.
В отчете Zero Carbon Britain 2030 используются результаты исследований, проведенных рядом британских университетов и компаний, строительных, транспортных, тесно сотрудничающих с Центром альтернативных технологий. Расчеты эффективности обновляемых источников энергии ведутся давно. Результаты их часто противоречивы. Скажем, несколько лет назад было решено, что солнечные батареи – путь к прогрессу. И этим начали активно заниматься, несмотря на то, что климат Британии не самый подходящий в этом отношении. Последнее время в местной прессе участились статьи о том, что электростанции, перерабатывающие энергию солнца, закрываются в силу своей низкой рентабельности. Вырученных денег порой не хватает даже на зарплату персонала, занятого протиранием зеркальных поверхностей, которые в таких батареях используются. Другая отрасль, по поводу которой сломано немало копий – атомная энергетика. В отчете она в качестве ключевого элемента программы не рассматривается. Пол Аллен объяснил свою позицию в данном вопросе.
Что касается атомной энергии, то согласно нашему плану, существующие электростанции будут продолжать работать до конца своего производственного цикла. Однако наш сценарий будущего энергетики не предусматривает ввода в действие новых станций. Одна из причин этого решения состоит в том, что экономика атомной энергии – дело, мягко говоря, весьма неопределенное. К тому же немалую роль тут играет безопасность в международных масштабах. Чтобы ее добиться, пришлось бы запретить ряду держав использование атомной энергии на основании того, что их мирные проекты связаны с программами по вооружению. Как хорошо известно, именно так дело обстоит во многих промышленно развитых странах. Атомная энергетика и военная промышленность часто идут рука об руку, в чем, разумеется, присутствует определенная доля лицемерия. Роль атомной энергии в будущем исследовать необходимо, но мы решили остановиться на сценарии, который эту отрасль в себя не включает.
Против экономических аргументов трудно возражать. Тем не менее, с точки зрения многих ученых, правительству необходимо увеличить субсидии на исследования в области термоядерного синтеза, поскольку это едва ли не единственный способ разрешить будущие проблемы. Если полагаться только на природные источники, то энергетический кризис неизбежен, и когда он грянет, лишь вопрос времени. Вот что думает по этому поводу Пол Аллен.
Если говорить об атомной энергетике, тут существует огромный исследовательский потенциал. Никак нельзя сказать, что на это в последние 30 лет выделялось недостаточно субсидий. Но следует помнить, что имеется программа по выведению атомных станций из эксплуатации, бюджет которой составляет 70-80 миллиардов фунтов, а реальных средств на это не хватает. Тем самым в бюджете атомной энергетики образовалась своего рода черная дыра. Ведь на эту отрасль отводится львиная доля денег, которые тратятся на научные исследования в энергетике в целом. Ученые, работающие над термоядерным синтезом, разумеется, просят увеличить сумму грантов. Но разве бывает по-другому? При этом практических результатов не видно. Одним словом, подобная реакция меня не удивляет.
Еще один механизм, введенный Евросоюзом в 2005 году – эмиссионные сертификаты, которые выпускаются правительством Брюсселя и могут использоваться участниками энергетической биржи в качестве рыночных инструментов. Каждая компания-производитель энергии получает определенную квоту по выбросу углекислого газа в атмосферу. За ее превышение накладывается штраф, избежать которого можно, купив нужное количество сертификатов на рынке, к примеру, у другой компании, производящей меньше СО2, чем положено. Возлагают ли авторы отчета надежду на этот процесс? Как они предлагают его модифицировать, чтобы добиться прекращения выброса в атмосферу углеводорода к 2030 году? Говорит Пол Аллен.
Главное, что необходимо для того, чтобы торги на рынке CO2 сертификатов имели нужный эффект, это введение ограничений сверху. Необходим предел, устанавливаемый в глобальном масштабе, на год или на определенную часть года. Парниковые эмиссии следует ограничить именно глобально, все торги должны вестись на этой основе. Модель рынка эмиссий, механизмы его работы могут варьироваться, но важнейшей, неотъемлемой его чертой должен стать глобальный верхний предел. В отчете мы указываем основные направления, в которых необходимо вести работу, которую нужно развивать. Ситуация с рынком эмиссий такова. У разных стран существуют разные ограничения на выброс CO2. Следовательно, возможны трудности в достижении соглашения по глобальной цифре. Одна страна может предложить свой потолок и свой способ ему соответствовать. Вполне вероятно, что в другой стране предложения будут другие. Это определяется и политической структурой, и культурными особенностями общества в том или ином государстве.
Все идеи, сформулированные авторами отчета, звучат достаточно разумно. Нельзя не согласиться с тем, что и более эффективное использование ископаемых ресурсов, и секвестрация углерода, процесс, позволяющий сократить содержание углекислого газа в атмосфере, и другие попытки компенсировать выбросы парниковых газов в атмосферу, включая посадку лесов, это меры, которые могут лишь улучшить положение дел. И все же не совсем ясно, достаточно ли этих действий для того, чтобы кардинально изменить энергетическую ситуацию, в которой мир находится сегодня. Что, например, заставит обычную британскую семью, привыкшую питаться экспортными бананами и мясом, вволю пользоваться центральным отоплением и летать в отпуск несколько раз в год, благо авиабилеты зачастую можно купить по баснословно дешевым ценам, отказаться от подобного образа жизни? Пол Аллен, хотя и не преуменьшает серьезность этой проблемы, считает, что шансы на успешное выполнение плана Zero Carbon Britain 2030 есть.
Единственный способ добиться успеха – реорганизация энергетического рынка. Необходимо сделать так, чтобы подлинная цена энергии сделалась очевидной для всех его участников. Как следствие, все те вещи, которые вы перечислили, станут стоить гораздо дороже, а значит, люди будут меньше ими пользоваться. Кроме того, мы уже говорили об эмиссионных ограничениях. Надо, чтобы они играли роль в жизни всех, чтобы каждый стремился соответствовать этим ограничениям и тем самым не превышать установленный потолок. Потолок расхода энергии. Данный потолок следует ввести, а затем постепенно уменьшать. Я отнюдь не хочу сказать, что это простая задача. Наоборот, мы имеем дело с одной из сложнейших проблем, когда-либо перед нами возникавших, как перед нацией, так и перед всей планетой. Тем не менее, мало кто способен поспорить с тем, что решать ее необходимо. Дело тут не только в углекислом газе, связанном с ним изменением климата. Не следует забывать еще и о том, что природные ресурсы не бесконечны. Добыча их уже достигла своего пик и теперь постепенно начинает угасать. Это успело произойти в ряде стран энергопроизводителей, включая Великобританию. Здесь пик уже пройден. Добыча ископаемых видов горючего, в том числе нефти и газа, будет постепенно уменьшаться. Эти данные были обнародованы еще в 2003 году. В свете этого нам необходимо изменить свое отношение к использованию природных ресурсов. Мы не собираемся полностью отказываться от ископаемых разновидностей топлива, но для нас жизненно важно использовать их гораздо более эффективными способами. Проявлять в этом гораздо больше мудрости, гораздо сильнее сосредотачивать внимание на будущем.
На вопрос о том, как же все-таки произойдет сдвиг в сознании масс, Пол Аллен ответил, что для этого будут задействованы всевозможные экономические, политические и общественные факторы. Логика Центра альтернативных технологий такова. Изменения происходят постоянно, важно уметь их инициировать и управлять ими. К примеру, еще 5 лет назад курение в британских общественных помещениях, ресторанах, пабах, вагонах поездов было обычным делом. Теперь же, после введения запрета, люди привыкли к тому, что такая возможность для них закрыта. Не исключено, что рядовой потребитель смирится и с тем, что поездки на большой барьерный риф и покупка в супермаркете черники, выращенной в Чили, роскошь, позволить которой он себе больше не в состоянии. В конце концов, до года, указанного в плане Zero Carbon Britain 2030, остается еще порядочно времени.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Лондоне Анна Асланян. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим через пару минут после объявлений и сводки новостей часа.
Разлука с Петербургом совершенно убьет меня, и я погибну с горя и отчаяния, как невинная жертва вашего гнева в болотах и лесах валдайских, где скитаюсь, как страдалец.
О беглом стихотворце Александре Квашнине-Самарине в документах прошлого на «Волнах свободы» в субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Назрановском районе Ингушетии в результате обстрела 2 милиционера погибли, еще один ранен. Как сообщили в МВД республики, неизвестные обстреляли машину сотрудников ГИБДД на автодороге Назрань-Карабулак. Российские правозащитники начали сбор подписей в поддержку уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина, сообщает корреспондент Радио Свобода. Правозащитники считают, что против Лукина, критиковавшего разгон оппозиционной акции на Триумфальной площади 31 мая, развернута кампания, инициатором которой могли выступить представители спецслужб. Военнослужащие Киргизии сегодня досрочно проголосовали на референдуме по новой редакции Конституции страны, предусматривающей ограничение президентских полномочий. Военные проголосовали заранее, чтобы иметь возможность сосредоточить усилия на охране порядка в основной день голосования 27 июня. Главный редактор интернет-издания «Газета.ру» Михаил Михайлин назначен на аналогичную должность в газете «Коммерсант». Сообщается, что нынешний главный редактор «Коммерсанта» Азер Мурсалиев переходит на должность шеф-редактора. В канадском курортном местечке Хансвилл в провинции Онтарио сегодня встречаются лидеры стран «Большой восьмерки». В субботу-воскресенье в столице Онтарио-Торонто пройдет саммит группы 20, объединяющий ведущие развитые государства. Главная тема переговоров – выход мировой экономики из кризиса и дальнейшее развитие глобального рынка. Глава Центрального банка Австрии Вальд Навотне подверг критике работу международных рейтинговых агентств, назвав их дестабилизирующее заявление банкира, которое также входит в руководство Центробанка ЕС, было сделано после того, как на днях агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Греции на 4 ступени.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время и мир». Вся вторая часть выпуска о летнем отдыхе. Как отдыхать, где, сколько это стоит, что говорят эксперты и сами туристы. И одно из самых важных – как обеспечить безопасность на курортах. Начнем с России. Как россияне проведут свои летние отпуска? По данным социологов, 1/3 останется дома, 1/4 опрошенных будет отдыхать на дачах, 7% поедут на российское Черное море, и лишь 2% жителей России могут себе позволить съездить за границу, рассказывает Любовь Чижова.
Большинство россиян предпочитают отдыхать летом. Как провести свой летний отпуск, зависит от настроения и толщины кошелька. По наблюдениям социологов, чаще всего ездят отдыхать жители крупных российских городов. Примерно 7% предпочитают отдыхать на российском Черном море. Около 2% россиян могут отдохнуть за границей. Подробнее о том, как отдыхают жители России, рассказывает научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады, социолог Наталья Зоркая.
У нас есть такой постоянный вопрос, мы задаем его с конца примерно 90-х, 97-го года, где люди собираются отдыхать этим летом. Надо сказать, что основная часть людей, вот по-прежнему, как с 97-го года, летом вообще никуда не выезжает. Это порядка треть населения. В 97-м году вот было треть. Сейчас эта цифра несколько понизилась, 29%. Но это вот люди говорят, что они остаются дома и просто будут заниматься своими делами. А такой мотив, как отсутствие денег, упоминается реже, но тоже показатель этот сократился. Если в конце 90-х где-то порядка трети тоже указывал на эту причину отказа от летнего отдыха, то сейчас всего 16%. В основном люди говорят, что они будут проводить лето на даче. Причем, конечно, это в первую очередь относится к горожанам. В крупных городах и в Москве это где-то около 1/4 отдыхает на даче. А дальше популярность как бы мест отдыха, она так очень сильно дробится. К морю ездят, в принципе, на протяжении вот всего этого периода незначительное количество людей, но оно, тем не менее, тоже удвоилось вот с 97-го года. Так на Черном море раньше отдыхало 3% летом, сейчас 7%. Но если мы возьмем и посмотрим по разным социально-демографическим категориям, то увидим, что этот показатель будет выше гораздо среди молодых. 18-24-летних, это примерно каждый десятый ездит летом на Черное море. И среди их условных родителей, 40-55-летних, это тоже где-то 10%. Но самый высокий показатель вот поездок к Черному морю летом, он в группе людей относительно состоятельных, среди них уже порядка 15% по последним данным собираются отдыхать на Черном море. Они же лидируют по отдыху за границей. Хотя этот показатель тоже невысок, 7% в этой группе собирается вот сейчас отдыхать летом за границей, а в среднем по всему населению это не больше 2% населения.
Копят ли люди деньги на летний отдых или просто получают свои зарплаты и уезжают отдыхать на то же Черное море?
Отдельный вопрос такой мы не задавали. Мы спрашиваем, на что люди откладывают деньги, но обычно у нас отпуск идет вкупе с развлечениями. Но это небольшой процент населения, потому что в основном люди откладывают деньги там купят на какие-то непредвиденные обстоятельства, на черный день и так далее.
Если говорить о зарубежном отдыхе, жители каких городов и регионов чаще других выезжают? приезжают отдыхать за границу и могут себе это позволить?
Ну, вот тут прослеживается, если брать просто по типам городов, да, ну, как мы это обычно делаем, мы берем Москву как столицу, большие города, средние, малые и село, то тут четкая зависимость прослеживается. Среди москвичей каждый десятый собирается отдыхать за границей, а вот в крупных городах от 500 тысяч и выше таких уже всего только 3%. То есть Москва в этом смысле более благополучна. Хотя у нас был один опрос по городскому населению 6 крупных городов России, ну, включая Москву, там данные несколько другие. То есть, ну, вот туризм заграничный такой, поездки за границу, они, конечно, сосредоточены, наиболее распространены в крупных городах.
Рассказывала социолог Левада-центра Наталья Зоркая. Экономический кризис внес некоторые коррективы в летние планы россиян. Они стали реже покупать туристические путевки. Но совсем от организованного отдыха, конечно, не отказались. Поэтому президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько настроен оптимистично. Сезон летних отпусков в России, по его мнению, начинается хорошо.
Что касается отдыха в России, то по данным Ростуризма, россияне совершают около 32-33 миллионов поездок с туристскими целями. Несмотря на кризис, в прошлом году эта цифра увеличилась на несколько процентов. На выезд мы потеряли в кризис 16% турпотока по количеству поездок. И, в общем, лето началось с довольно хороших продаж. Майские праздники хорошо продались. Поэтому, если в первом квартале, в конце прошлого года, эксперты оценивали перспективы увеличения выездного турпотока в диапазоне 5-10% к уровню прошлого года увеличения, то сейчас, в общем, уже начали появляться такие оценки, что это может быть уже и более 10, вплоть до восстановления турпотока на докризисном уровне.
Куда чаще всего ездят те россияне, которые предпочитают отдыхать за рубежом? Это по-прежнему Египет, Турция или какие-то новые направления появляются?
Ну, на первом месте по-прежнему Турция и Египет. Если говорить о зарубежных массовых направлениях, это еще Украина. И группа лидеров, она, в принципе, остается той же. В условиях кризиса география поездок несколько, так сказать, сократилась. Сейчас она начинает восстанавливаться.
Сергей Павлович, а вот те россияне, которые могут себе позволить отдохнуть за рубежом, они предпочитают больше пляжный отдых или они хотят совместить пляжный отдых там с какими-нибудь познавательными поездками, экскурсиями?
Ну, доминантой спроса все-таки является пляжный отдых. Но, тем не менее, мы видим, что растет удельный вес более насыщенных программ и в экскурсионном смысле. Устойчивым спросом пользуются путешествия за здоровьем и за рубежом. И в России, в том числе поездки на санаторно-курортное лечение, которое себя вообще показал как такой антикризисный продукт. Хорошо продаются круизы, и морские, и речные, и все, что связано вот с приключенческим, с экологическим туризмом, ну, вплоть до экстремального. Все это растущие сегменты туристского рынка. То есть в этом смысле, скажем, спектр видов туризма, который сегодня развивается, он постоянно расширяется.
А вот если говорить о людях, которые предпочитают отдыхать в России, ну, по разным причинам, кто-то просто патриот, у кого-то на зарубежной поездке нет денег. Вот эти люди предпочитают организованный отдых или отдых дикарями? И куда они чаще всего ездят?
Чаще всего, если говорить, скажем, о москвичах, они едут либо на южные курорты, в тот же Краснодарский край, если на лечение, допустим, на Минводы. Конечно, стремятся к морю, к Черному и Азовскому. На Азовское тоже побережье сейчас такие недорогие туры стали хорошо продаваться. Далее это Подмосковье. Это все-таки одно из таких массовых направлений. Если брать, там, скажем, по санаторно-курортному лечению, то в пятерке мы видим курортный район Санкт-Петербурга, также, ну, помимо Краснодарского края, Кавказских минеральных вод, Подмосковья и ряд других курортов, популярных в России. Это и та же Белокуриха Сибирская, и Байкал, и Башкирия, Татарстан сейчас, вообще Поволжье, так сказать, тоже набирает обороты. Там есть очень, ну, это самая большая пляжная полоса, пусть пресноводная, но тем не менее. И курорты есть очень серьезные. Вообще, я бы сказал так, что касается географии поездок туристских по России, то здесь, конечно, главным сдерживающим фактором является стоимость проезда.
Говорил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Власти Краснодарского края в очередной раз призывают россиян проявить патриотизм и провести отпуска на российском Черном море. Но российский курортник с каждым годом все более требователен, потому что может сравнивать отдых в России и за рубежом. Чаще всего сравнение не в пользу отечественных курортов. Проблемой там по-прежнему остается низкий уровень сервиса, перегруженность дорог, плохая экология, а также высокие цены. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Краснодарском крае Виталий Тарасов.
В советские годы Сочи являлся главным черноморским курортом страны. Сегодня сюда едут гораздо реже. Житель Москвы Дмитрий Георгиевский отдыхал в Сочи несколько лет назад. Остановился в одной из лучших гостиниц, расположенной на центральной улице, курортном проспекте. Впечатлений Дмитрию хватило надолго.
Заходишь в ванную, и там нету ванной, там дырка в полу. Ты помылся, и номер твой превращается в аквапарк. А когда ты там зовешь костеляшу, во-первых, ты ее ищешь минут 20, а она потом говорит, ну что вы хотите, ну, у нас тут вот Сочи, потом, собственно, пробки. Я когда ехал на Красную Поляну, на своей шкуре испытал, что это такое, маршрутки, это экскурсионные, стояли в пробке по основной сочинской вот этой улице. А так вообще я бы очень хотел посетить Грузию, Батуми, потому что я много слышал о том, как там восстанавливается хозяйство этой страны, туристический бизнес.
Российские СМИ поработали так, что ехать в Грузию многие опасаются. Зато на рекламу черноморских курортов России власти денег не жалеют. Стараются и сами сочинцы, которые сдают квартиры отдыхающим всего за 200-300 рублей в сутки. Но реклама и демпинг помогают слабо. Светлана Берестенева живет в Адлерском районе Сочи. В прошлом году отдыхающие ехали к ней, начиная с апреля. Сейчас комнаты пустуют, говорит Светлана Берестенева.
Я связываю это с Турцией. Все-таки открыли Турцию, говорят, там дешевле. Может быть, вот это с кризисом, может, людям зарплаты урезали, и жизнь-то дороже стала, в магазинах все поднялись цены. Ну как это, черешня 170 рублей, это там, где она практически растет. Помидоры 80, это что такое вообще? Конечно, кто сюда поедет? В Москве, вот я только приехала, намного дешевле, все дешевле.
В завышенных ценах принято обвинять бизнес, который наживается. На самом же деле все не так просто. Ситуацию хорошо знает Гарик Аванесян, предприниматель из курортного города Геленджика.
Не то, что предприниматели хотят завышать. Просто перед открытием сезона тебя потребуют 1,5 миллиона, 10 миллионов. Смотри, какой кабак ты имеешь. Оплатить в виде добровольной помощи городу, не считая попутно, сколько тебе всего будет. И штрафов, и халявщиков, ну, коррупция, в общем. И чтобы вернуть эти деньги, предприниматели вынуждены покупать капусту за 300 рублей, а продавать за 1000 в виде салатиков.
Отпугивают отдыхающих и бытовые проблемы. В том же Геленджике вода бывает лишь 2 раза в день, утром и вечером. Да и с канализацией не все гладко. Жители черноморских городов в Черном море стараются не купаться, потому что стоки нередко идут прямо в воду. Но неужели на курортах России сплошной негатив? За комментарием мы обратились к Ирине Беловой, директору частного санаторно-курортного предприятия в Геленджике.
У нас климат сухие субтропики, уникальнейший. Посадка писунской сосны, можно не принимать лечение, это аэротерапия уже в действии.
А власти что-то делают положительного?
Нет, нет, категорически нет. У нас сейчас в 100-метровой зоне, это как раз зона очищения, самоочищения морского побережья, строятся многоквартирники, многоэтажники. Это идет самозахват земли, пляжи и так далее, то есть никто о людях не думает.
К самозастрою можно добавить и платный вход на пляже, а то и вовсе закрытие подходов к морю. Все это, включая низкий уровень сервиса, автомобильные пробки, завышенные цены и плохую экологию, дает понять. Черноморские курорты стали частью российского имиджа. Именно поэтому они выглядят красиво по телевизору и не очень красиво в жизни.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Краснодарском крае Виталий Тарасов. Согласно прошлогодним социологическим исследованиям, среднестатистический россиянин потратил на летний отдых примерно 17 тысяч рублей. Дороже всего летний отпуск обошелся жителям Дальнего Востока – примерно в 54 тысячи рублей на человека. Меньше всего на отдых потратили жители южных российских регионов – примерно 10 тысяч рублей.
Рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. От России к к любимому месту отдыха россиян за границей, в Турцию. Москва и Анкара подписали совместное официальное заявление об обеспечении безопасности туристов. В отношении Турции главное – безопасность туристов на транспорте. И российская сторона заявила, цитирую, «В связи с недавней трагедией в Анталье Россия выдвигает требования по ужесточению контроля за транспортными средствами, на которых наши туристы совершают поездки». Конец цитаты. Что для этого делается? У микрофона наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Фотографии той страшной аварии можно до сих пор увидеть на страницах турецких газет. Утром 25 мая в Турции экскурсионный автобус с группой российских туристов упал с моста с высоты 15 метров в обмелевшую горную реку. На месте погибли 15 человек, в том числе 13 россиян, гид и шофер туристического автобуса. 26 туристов получили ранения. Спустя 3 дня после ДТП в больнице скончались еще одна россиянка. Автобус компании «Пегастур» следовал из Алании к термальным источникам Памуккале. Не так давно были обнародованы данные навигатора, GPS-устройства, если можно так сказать, автобусного черного ящика. Водитель автобуса, 45-летний Хикмет Йылмаз, выключил мотор накануне около 10 вечера, сообщает популярная в Турции газета «Милиет». Около 3 часов после полуночи шофер снова завел мотор. Через несколько минут автобус тронулся с места и начал объезжать отели, чтобы собрать туристов. Авария произошла около 6 утра. А смог ли водитель достаточно хорошо отдохнуть, если на это у него было только около 4 часов? Задается вопросом журналист туристического интернет-сайта Ахмед Алкан.
В момент аварии автобус двигался со скоростью чуть более 80 км в час. Это было нормально. Ничто не предвещало трагедию. За 10 минут до аварии автобус останавливался около сувенирного киоска. Люди вышли, купили какие-то мелочи, шофер осмотрел транспортное средство. Трагедия произошла совсем скоро после остановки. Эксперты заявили, что виной аварии – переутомление водителя. Шофер спал в ту ночь всего лишь 4 часа. Он, скорее всего, заснул за рулем или у него, возможно, остановилось сердце. Была человеческая ошибка. Условия труда водителей автобусов должны быть улучшены. Нет никакой системы для того, чтобы контролировать их рабочие часы.
В начале туристического сезона в Анталию со всех концов Турции съезжаются безработные шоферы, жители малых городов, деревень и поселков, где обычно довольно трудно найти работу. Среди приезжающих много курдов с юго-востока Турции, где вот уже который год продолжаются военные действия. На заработки за длинным рублем, вернее за длинной лирой, едут на своих автобусах. Живут за счет фирмы, питаются вместе с туристами, спят тут же на задних сиденьях автобуса. Их называют в Турции «етылы шофер», то есть постельный шофер, который с легкостью передвигается по стране и не привязан к своему дому. «Мы чрезвычайно заняты, особенно в летний период», говорит Али Силкан, менеджер автодорожной компании «Серген», которая, кстати говоря, обеспечила автобус, попавший с российскими туристами в автокатастрофу в Анталии. На летние месяцы фирма вынуждена нанимать много сезонных рабочих. Штат водителей увеличивается в 5-7 раз. Использование временных служащих создает много дополнительных рисков. Архан Кяба, президент Ассоциации туристических водителей Анталии.
Если у крупной туристической фирмы в штате около 200 водителей, то в сезон прибавляется еще около 150. Бывает, что водители, работающие в одной фирме, не знают друг друга в лицо. Подумайте только, в туристском секторе Анталии число водителей превышает 2000. На сегодняшний день на дорогах Анталии эксплуатируется более 1500 туристических автобусов и микроавтобусов.
Нормальный рабочий день в стране не превышает 8 часов. Но во время туристического сезона водители работают по 18-20 часов в сутки. Скоростные ограничения на турецких дорогах мало чем отличаются от российских. Допустимая скорость в населенных пунктах до 50 км в час, на автостраде до 120. Однако дороги на Средиземном побережье крутые и опасны. Горные серпантины, резкие повороты, неожиданные спуски. Неудивительно, что внимание шоферов рассеивается, случаются приступы, говорит водитель автобуса Ахмед, который вот уже 10-й год работает в компании автомобильных перевозок. так. Работодатели, однако, считают, что шофер должен быть готов к ненормированному рабочему дню. Разумеется, за это обещают платить. Согласно действующему законодательству, каждая турфирма на случай экстренной ситуации обязана иметь водителя-сменщика. Но в целях экономии водителя отправляют в путь одного. Да и сам шофер не прочь поработать за себя и за того парня, причем не в переносном, а в прямом смысле. У каждого шофера должна быть лицензия, которая дает ему право заниматься этим видом деятельности. Чтобы допустить перевозчика на рынок транспортных услуг, проверяется не только подготовка водителей, но и состояние транспортного средства, наличие производственной базы и так далее. Многие в целях лишнего заработка идут на уловки. И для этого используют так называемые «мертвые души». Берут документы родственников и соседей, просто знакомых, которых оформляют в контору, чтобы иметь возможность работать двойные часы. Архан Киба, президент Ассоциации туристических водителей Анталии.
Водитель автобуса на курорте Аланья пытался использовать поддельный микрочип на лицензии. Он был пойман с поличным. В полиции он заявил, что решил использовать микрочип на водительском удостоверении брата в целях дополнительного заработка. Руководители транспортных компаний сквозь пальцы смотрят на такие мелочи. Никто не хочет платить, но все хотят заработать. Водители получают дополнительные часы и дополнительную оплату.
Система микрочипов позволяет отслеживать, во сколько тот или иной шофер закончил дежурство и покинул автобусный парк. Однако приборы портятся и постоянно выходят из строя. Транспортные компании то и дело отсылают жалобы в Министерство транспорта. С начала туристического сезона таких вот накопилось целая куча, говорит начальник региональной службы обеспечения безопасности на дорогах Ирфан Йылдыз. В минувшем году почти на каждом экскурсионном автобусе установили тахограф – бортовое электронное контрольно-измерительное устройство, предназначенное для непрерывной регистрации скорости движения, пробега, периодов труда и отдыха водителя. Прибор контролирует время присутствия на рабочем месте, проведенное водителем время вне кабины, перерывы для отдыха. По результатам проверок тахографов полиция может выявить, сколько часов за рулем находился водитель и нарушал ли он скоростной режим. Ирфан Йылдыз, начальник службы обеспечения безопасности на дорогах.
Водителям автобусов через каждые 5 часов пути необходимо в обязательном порядке 45 минут отдыхать. Им также запрещено управлять транспортными средствами более 9 часов в день. Однако эти правила нарушаются. В таком режиме не может работать ни одно турагентство. Каждый второй шофер находится в пути более 8 часов. Как следствие, постоянные аварии. Только самые большие из них, с участием иностранных туристов, привлекают внимание средств массовой информации. Кто должен за это отвечать? Увы, не знаю. В Турции условия труда и техническое состояние туристических автобусов должно контролировать Министерство туризма. Однако за это отвечает Министерство транспорта, а ведь люди работают в сфере туризма.
«Аллах Курусум, Аллах защити меня» – с такими словами шоферы обычно отправляются в длительные поездки. Дорожный знак с подобной надписью приветствует всех проезжающих на самых трудных участках пути – возле неровных дорог, серпантинов, поворотов. Особо опасными считаются экскурсионные маршруты, которые по длительности занимают целый день. Вот, например, поездка в Памук или на всемирно известные термальные источники, во время которой произошла авария автобуса с российскими туристами. От Анталии до Памуккале автобус едет 4 часа в одну сторону, от Бодрума – около 5 часов, от Алании – более 7 часов, около 400 километров. Группа выезжает до рассвета и возвращается глубокой ночью. Агентства не желают расширять однодневный тур и делать его двухдневным. Туристов приходится забирать из отеля в ночное время, обычно около 2-3 ночи. Чтобы собрать всю группу, объезжают несколько отелей. В регионе ежедневно в такие туры отправляют порядка 90 автобусов. Никто не в силах выдержать такую нагрузку. Ранние часы выезда из гостиницы, длительные маршруты поездок, необходимость возвращаться в отель в тот же день, многочасовая работа водителей, невозможность отдохнуть, выспаться и прийти в себя. Отправляющиеся в поездку гид, туристы и водитель сильно устают. Аварии в таких поездках – нормальное явление, говорит 50-летний Архан Кылдай, владелец гостиницы в Памуккале. В прошлом году трое, в этом году 16 человек погибли во время подобных туров.
Чтобы добраться к нам из Анталии, туристов забирает из отеля в 3 часа ночи, а в отель они возвращаются через 24 часа, нигде не останавливаясь на ночлег или отдых. Туроператоры организуют такие туры, чтобы сэкономить и не платить за ночевку в отеле. Нужно просто заменить однодневные туры двухдневными. Турист, прибывший утром по Мукале и до вечера осматривающий окрестности, ночь должен провести в местной гостинице. И только на следующий день отдохнувший может выезжать обратно в свой отель.
Экскурсионный автобус будущего был недавно представлен на туристической выставке в Стамбуле. Мини-кухни, персональные кондиционеры, биотуалеты, телевизоры позволяют создать максимально комфортные условия для пассажиров. Однако эти новшества вряд ли смогут в ближайшие годы воплотиться в жизнь. Пока же новый губернатор Анталии Алтын Пармак сразу после вступления в должность распорядился создать рабочую группу, которая будет контролировать сектор туризма с тем, чтобы не допустить дорожных аварий. Он распорядился убрать из автобуса дополнительное сиденье, расположенное перед дверью автобуса, запретил слишком длительные автобусные туры, а вместо 3-4 кресел автобуса начали монтировать специальные вращающиеся вокруг своей оси кресла для гидов. Представители индустрии туризма обязали комплектовать автобусы вторым водителем, если он совершает тур на расстояние, превышающее 300 километров. Ирфан Йылмаз, начальник службы обеспечения безопасности на дорогах Анталии.
Необходимо решить вопрос об обязательном использовании ремней безопасности в туристических автобусах. Установить на всех автобусах необходимые приборы контроля движения и отдыха водителей. Разрабатывается новая программа психологической подготовки водителей для работы на маршрутах. Однако неизвестно, поддержат ли эти начинания сами представители турфирм.
Безопасность туристов в руках государства. Издание призывает ввести для туристического транспорта в Турции аналог голубого флага для пляжей мира. Каждый такой флаг Флажок на экскурсионном автобусе станет символом безопасности и надежности. Однако такой шаг должно поддержать правительство. Только в этом случае можно будет увидеть, насколько ответственно организатор перевозок относится к своим пассажирам, а также косвенно предсказать вероятность ДТП, считает газета. Пока же, как это ни прискорбно, пренебречь безопасностью пассажиров в силу экономии более выгодно. Туроператор в конечном итоге все равно остается в выигрыше.
Рассказывала корреспондент радио «Свобода» в Турции Елена Солнцева. Радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Прочесть текст программы и послушать ее в записи можно на сайте свободанews.ру. Над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущий Кирилл Кобрин. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сумеет ли протест правозащитников оградить омбудсмена Владимира Лукина от нападок недоброжелателей? Об этом говорим с исполнительным директором Института прав человека Валентином Гефтером.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они попытались разжечь огонь гражданской войны. Отдельные силы сегодня
пытаются... Десятки жителей Гори, собравшись у площади, приветствовали появление...
Мы в известной степени, я могу так сказать, сделали наш мир более безопасным.
Колизей, символ Рима, погрузился во тьму в ночь с 24 на 25 июня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».